Скоро будет марш миллионов, надо будет туда провокаторов найти.
Любое движение чем-то в сторону полицейского на митинге – это 318-я статья Уголовного кодекса.
Твои аргументы ничего не значат, когда заказ идет с самого верха.
Люди очень хорошо осознают, что это нарушение прав, и поэтому нам не страшно. Привет, это «Маленький террор», подкаст правозащитного объединения «Команда 29». Я Катя Аренина.
А я Настя Андреева. В этом подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах и политических преследованиях. Московское уголовное дело о массовых беспорядках уже прозвали «Новой болоткой», а мы вспоминаем, как развивалось, собственно, болотное дело и пытаемся сравнить их.
Наверное, здесь мы должны были бы подвести итоги последних дней. Но с учетом того, что монтаж подкаста требует некоторого времени, скорее всего, о происходящем вы знаете лучше, чем мы сейчас. Напомним только, что на выборах в Мосгордуму все пошло куда-то не туда, оппозиционных кандидатов массово не допустили, и из-за этого люди начали протестовать, силовики их винтить и возбуждать уголовные дела.
Каждый день по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве появляются новые обвиняемые. И это все, конечно, ужасно. Обвинения ужасные тоже. Бросил бумажный стаканчик в сторону полицейского, показывал рукой направо, потрогал шлем сотрудника полиции. Все это уже было. Новое уголовное дело практически сразу стали сравнивать с болотным делом, незадолго до которого, кажется, началась история современного российского протеста.
Чуть больше 7 лет назад, 6 мая 2012 года, в Москве прошел «Марш миллионов» – протестное шествие против нового президентского срока Владимира Путина. На следующий день должна была состояться и состоялась его инаугурация. Шествие, что примечательно, было согласованным и прошло довольно мирно. Несколько десятков тысяч человек прошли по маршруту от метро «Октябрьская» до Болотной площади. Сколько точно вышли на акцию, понять невозможно. Цифры расходились от официальных 8 тысяч до 120 тысяч по оценке некоторых оппозиционеров.
На входе на площадь, где должен был состояться митинг после шествия, началась давка. Полицейские препятствовали проходу людей. Все закончилось столкновением участников шествия с правоохранителями. Ранее согласованная схема мероприятия почему-то не устроила полицию, в итоге протестующих били ногами и дубинками, заталкивали в автозаки. Проправительственные СМИ утверждали, что беспорядки возникли из-за провокации лидеров протеста. Так прокомментировал происходившее каналу «Москва-24» один из руководителей московского ОМОНа.
Перед правым поворотом на Болотную площадь было выставлено оцепление вот от ударника. Такая косая была поставлена, чтобы они спокойно поворачивали, проходили. Был организован большой коридор, который не мешал проходам. Они могли свободно пройти все на Болотную площадь.
Дойдя до кордона, лидеры митингующих устроили сидячую забастовку и, по некоторым данным, потребовали эфира федеральных каналов. Александр уверен, на самом деле ждали, пока соберется внушительная толпа, чтобы прорвать оцепление и войти в Боровицкие ворота.
При этом в марте 2013 года в интернете появилось интервью с платным провокатором, который утверждал, что работал на силовиков, приближенных к экс-министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву.
Говорит, вот скоро, значит, будет хорошая работа, реальная работа. Пошла речь про 6 мая. То есть, говорит, скоро будет марш миллионов, надо будет туда провокаторов найти.
А это кто вам сказал?
Это Куштов. Мы в основном, правда, общались через моего приятеля, но часто мы встречались в Лотоплаза. И мы все это обсуждали, то есть он как говорил там, ребята, а что, если там газ горчичный, там если черемуху, там кто-то будет бросать, если кто-то фаеры будет бросать, а что, если давку сделать? Вот, то есть он все это обсуждал. По его рассказам, там, намекам, Нургалиев хочет показать свою нужность, важность, и как милиция хорошо сработала. То есть они натравливают милицию на демонстрантов через этих провокаторов. Цель была такая, чтобы немедленно был повод жестко разогнать эту демонстрацию.
По итогам задержали около 650 человек. Потери полиции в основном исчислялись ставшей мемом «Сколотые марью зуба» и касками, которые протестующие выбросили в реку. Из протестующих за медпомощью обратилось около полусотни человек. Так ситуацию прокомментировал Владимир Путин.
Дело совершенно не в том, что кто-то там сорвал погон сотрудника милиции или ударил его, что само по себе недопустимо и плохо. А для нашего общества опасность заключается в том, что если мы позволим кому бы то ни было так обращаться с сотрудниками правоохранительных органов, а сейчас об этом в основном говорят представители так называемого либерального спектра нашего общества, представить несложную ситуацию, когда выйдут на улицу представители других политических групп, ну, скажем, националисты, и начнут молотить вот эту либеральную интеллигенцию. Тогда она скажет нам и полиции: «Караул, ритуйте, громадяне». так правильно по-украински, да? Спасайте. А полиция скажет, нет, теперь вы сами себя спасаете, потому что закон нас не защищает. И начнется полный хаос. Ответственность власти, если у нее эта ответственность есть, должна состоять в том, чтобы никому не было позволено вот так грубо нарушать закон.
К тому моменту протесты фактически длились уже полгода, с декабря 2011-го, когда граждане протестовали против фальсификации на выборах в Госдуму. Считалось, что подготовка к митингу велась не слишком-то активно, все были утомлены не очень эффективными протестами. При этом атмосфера была накалена до предела, и действия правоохранителей вызвали не то чтобы неожиданное противодействие.
При том, что некоторые демонстранты действительно дрались с полицейскими, фигурантами уголовного дела в итоге стали те, кто никого по факту не трогал. Один из задержанных, анархист Дмитрий Бученков, и вовсе не был на митинге, но это не помешало его задержать. Иронично, что и один из задержанных по делу о беспорядках 27 июля Алексей Меняйло, обучавший сборщиков подписей за оппозиционного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, тоже не был на митинге. Он весь день провел в суде.
После 6 мая Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела по тем же самым статьям, что предъявляют задержанным 27 июля, об участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. По делу работали больше 200 следователей, часть из которых теперь занимается делом 27 июля. Обвиняемым в итоге оказались больше 30 человек. Большая часть была арестована, кто-то смог уехать за границу. Так, один из тех, кто смог уехать, Александр Долматов, покончил с собой в Голландии, так и не получив политического убежища.
Протесты в поддержку задержанных продолжались еще долго. Люди выходили на прогулки по Москве 7 и 8 мая. 9 мая началась акция «Окупай Абай». У памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах организовал гражданский палаточный лагерь.
Мы хотим использовать мобилизационный агитационный ресурс лагеря. Для этого мы хотим разместить все материалы агитационные, чтобы люди, вот, которые идут просто обычные, да, могли подходить, спрашивать, разговаривать с активистами, брать материалы, узнавать.
Почти неделю активисты поддерживали лагерь, но 16 мая 12-го его ликвидировала полиция.
Скорее всего, это последний день нашего «Окупай Абая», нашего символа, нашей же оппозиции. Вот наступают войска, внутренние подкрепления прибыли, не поленились встать.
Решение суда вчера оглашалось на всех телеканалах. Вы согласны со мной? Мне выписку из этого не дали. Придут люди, вам все покажут. Решение суда есть. Вы не верите центральным каналам?
Нет.
Показывали на первом, на втором.
Назад отходим!
С 27 и 28 мая 2012 прошли первые задержания по болотному делу. Задержали студентку МГУ Александру Духанину и предпринимателя Максима Лузянина. Духанину, которую обвиняли в том, что она бросала предметы в полицейских, приговорили к условному сроку, как и всех задержанных на акции женщин, кроме тех, кого отпустили по амнистии. Лузянин же, который и нанес правоохранителям те самые повреждения в виде скола зубной эмали, дал признательные показания и пошел по особому порядку, но все равно получил 4,5 года колонии. Аресты и задержания подозреваемых следовали один за другим.
24 февраля 2014 года в Замоскворецком суде Москвы гражданка Никишина, облачаясь в мантию судьи, зачитывала приговор по делу 6 мая.
Объединение с националистами, призывы к силовой конфронтации с властями и попытки повысить градус протеста могут вызывать иронию. Однако в действительности все гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд. И у нас есть тому доказательства.
5 октября 2012-го НТВ выпустило фильм «Анатомия протеста 2», в котором рассказывалось о финансовой поддержке из Грузии главного организатора митинга 6 мая Сергея Удальцова.
Зачем оппозиция ездит в Европу и Грузию? Кто курирует российский протест и кто в действительности им руководит? Кто дает деньги? Сколько и за что? Уникальные записи тайных переговоров Удальцова с грузинскими конструкторами цветных революций сегодня в нашей программе.
Фильм имел большой резонанс и воспринимался как имиджевый удар по всем лидерам протестов 11-12 годов. По его мотивам в болотном деле появилось ответвление. Осудили организаторов митинга Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Так о деле говорили на Первом канале.
В деле об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая появляются новые улики. В Следственном комитете России сегодня подтвердили, что обладают неопровержимыми доказательствами того, что Гиви Таргамадзе, экс-глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии, не только финансировал, но и руководил действиями лидеров российской оппозиции. Эти материалы уже приобщены к ранее возбужденному уголовному делу. Теперь Москва намерена обратиться к Тбилиси за помощью в расследовании.
Основной массив приговоров случился в феврале и августе 2014-го. Тогда суммарно приговорили 15 человек. Суды называли процесс 11 и процесс 4. Фигурантки женщины получали условные сроки. Фигуранты мужчины в основном 3-4 года лишения свободы. В ходе следствия судов было допущено огромное количество процессуальных нарушений.
После приговора суда в феврале 2014-го в Москве прошли достаточно массовые протесты, и несколько сотен человек было задержано.
Если в 2012-2013 годах болотное дело было одним из основных рычагов давления на внесистемную оппозицию, то в 2014-2015 это влияние, конечно, снизилось. Но, тем не менее, задержания по болотке продолжались. Последние из них случились в феврале 2015-го, тогда был задержан Иван Непомнящих, в декабре 2015-го тогда был задержан Дмитрий Бученков, и в апреле 2016-го тогда задержали Максима Панфилова. Панфилов, которого обвиняли и по 212 и по 318 статьям за то, что он сорвал шлем с полицейского, стал и последним из тех, кто освободился по болотному делу. В ходе процесса его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Только в январе 2018 года, по сути, совсем недавно, его перевели с лечения в психиатрическом стационаре на амбулаторку.
Адвокаты, которые работали по болотному делу, сходились во мнении, что у следователей был определенный запас опознанных участников событий 6 мая 2012-го, и они периодически производили задержания с целью сделать палку. Многие новые задержанные, особенно если признавали вину, попадали под амнистию, которая распространялась на вторую часть 212 статьи Уголовного кодекса, то есть участие в массовых беспорядках. Не распространялась амнистия на первую часть 318 статьи Уголовного кодекса, то есть насилие в отношении полицейского.
Постепенно задержания сошли на нет, очевидно, в силу того, что сроки давности по этим статьям УК просто истекли. Болотное дело стало фактически первым массовым применением статьи о массовых беспорядках. До этого ее почти не применяли. Во всяком случае, в Москве таких случаев мало. Так, в 2002 году статью использовали после беспорядков после футбольного матча России и Японии и погрома Царицынского рынка, в 2010 после столкновений на Манежной площади, но в обоих случаях 2002 года были трупы, а в 2010 году явное массовое силовое противостояние с полицейскими у стен Кремля. При этом главной статьей ущерба от так называемых беспорядков на Болотной площади стал поврежденный асфальт, который оценили в 28 миллионов рублей.
Именно после Болотной был обкатан принцип, что любое движение чем-то в сторону полицейского на митинге – это 318-я статья Уголовного кодекса, тогда как насилие полицейских по отношению к демонстрантам следствие не рассматривало никак. Подавляющее большинство свидетелей обвинения на процессах по Болотной тоже полицейские. В Москве в 17-м аресты после антидемона производились по той же логике, как на Болотной. Любое зафиксированное на видео движение чем-то в сторону полицейского получает 318-ю. Насилие полицейских по отношению к демонстрантам игнорируется. Но дело о массовых беспорядках в 17-м заводить постеснялись.
По итогам болотного дела все ждали посадок лидеров оппозиции, но по факту тогда задерживали в основном случайных участников протеста. Тогда же случилась новая волна эмиграции. Многие почувствовали, что, видимо, не очень готовы жить в такой стране. После акции 27 июля практически нет, во всяком случае пока, эпизодов по статье о применении насилия к представителям власти, но возбудили дело о массовых беспорядках, и, видимо, все это выходит на какой-то новый уровень. Криминализуется уже сама по себе ситуация массового несогласованного протеста. Даже в 2012 не было дел о жестах рук, которые призывали толпу куда-то идти. После 27 июля же есть уже как минимум одно обвинение человеку, который показывал направо. Мог бы показывать налево.
Очень много параллелей можно провести, и какие-то мы попытались. А вот о чем говорит Андрей Барабанов, фигурант болотного дела. Он провел в тюрьме 3 года и 7 месяцев за участие в якобы массовых беспорядках 2012 года и выразил слова поддержки своему однофамильцу Владиславу Барабанову, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 2019.
В
сказать, что меня это расстроило, ничего не сказать. Два дня бьет в голову кошмарное обвинение, которое предъявили Владиславу Барабанову. Та же самая статья 212, часть 2 УК РФ, от 3 до 8 лет лишения свободы, которая была у меня. Почти тот же возраст при задержании. Чувак тех же взглядов, что и я, с именем только не получилось совпадение. Если они хотели придумать гребаный закольцованный ад, то у них это получилось. 7 лет прошло с момента моего задержания. Я на свободе 3,5 года. Для кого-то это целая жизнь, и тут из чертовой табакерки достают эти массовые беспорядки. Я знаю, насколько ужасно это обвинение и насколько сложно себя пытаться защищать, когда против тебя действует целая репрессивная машина, а безумное количество следователей и судей просто констатируют факт, что ты уже приговорен. Твои аргументы ничего не значат, когда заказ идет с самого верха. Нельзя бить ментов, как мантру будут повторять они раз за разом. И не важно, что полицейский не получил никакого урона, а тебя жестоко били при задержании. Чтобы выдержать это, нужно иметь огромную выдержку и терпение. Я очень надеюсь, что у Владислава это получится. Я не был знаком с ним до того, но просто не могу не написать ему письмо со словами поддержки. У него хороший адвокат, который защищает также ребят по делу нового величия. Его мама сейчас ужасно переживает, и мне страшно представить, сколько будет еще дней, когда она не сможет спокойно спать.
Мне кажется, что мы делаем уже второй подкаст о том, как все похоже друг на друга. И, с одной стороны, это ужасно интересно, с другой стороны, это вообще-то ужасно страшно, потому что как будто бы оно...
Да, как будто оно уже было, и в итоге мы все равно оказались здесь. Ну, не знаю, я много читаю сейчас каких-то постов людей, которые мне интересны, о том, что вот в 2012-м, значит, тогда не смогли отбить тех, кто был задержан, но сейчас можно попытаться. Например, тот же Андрей Барабанов, который сейчас высказывается в поддержку задержанного тоже анархиста Владислава, тоже Барабанова, это немножко все пугающе, но, в общем, да, Андрей Барабанов тоже говорит о том, что нас в 2012 году не отбили и не смогли, но сейчас можно попытаться это сделать, и, ну, кажется, что да, сейчас такой момент, когда в первую очередь внимание должно быть привлечено к тем, кто сейчас задержан, кто сейчас арестован, кто сейчас в изоляторе, кто является обвиняемым по всем этим абсурдным делам, потому что это своего рода какие-то такие заложники, которые, существование которых, видимо, призвано, не знаю, напугать тех, кто собирается выходить на следующую акцию.
Я сама понимаю, что я сильно изменилась за это время, и, к сожалению, изменила меня жизнь в России, потому что, когда была Болотная, я жила в Москве, я ходила там на какие-то предыдущие митинги, но не была 6 мая, и я помню, что, когда я видела видео с Марша миллионов, ну, там просто было побоище вообще. Я понимала, что это действительно произошло, но у меня первая реакция была, что ну нет, ну как бы это не может происходить вот в городе, в котором я живу, так не бывает. Полиция не бьет с таким остервенением людей, которые вышли без оружия.
Ну, когда была Болотка, я почти ничего, ну, не знала, я только школу закончила, я жила в Петербурге, мы там ходили куда-то на Малую Садовую, гостинки, чего-то слышали, люди кричали про Путина, лыжи Магадана, играли на гитаре, но все основное происходило в Москве. Я очень плохо все это осознавала, и только после этого как-то начала чем-то интересоваться, но тогда это просто было что-то очень далекое, и сейчас я понимаю, что это мои знакомые, это там мои друзья, которых на этом всем видят, которых сажают в автозаки, которых увозят в ОВД, которые ходят все это освещать, и это просто стало настолько близко, что вот я больше не девочка 16 лет, которая там это откуда-то читает, и, ну и в общем понимаешь, что что-то происходит, но не понимаешь, что, а сейчас это прям рядом, и это странно.
И меня немножко пугает, что сейчас, когда я смотрю видео в интернете о том, что происходит в Москве. Наверное, мне не хочется их смотреть, потому что это очень тяжело и очень страшно, но вообще-то у меня нет ощущения невозможности происходящего.
Из того, что я вижу, из того, что я читаю вокруг, такое ощущение, что когда речь шла про Болотку, было все-таки такое, что люди этого не ожидали, и когда это произошло, они испугались, потому что стало очевидно, что права очень грубо нарушают, а сейчас как будто бы права нарушают так же грубо, если, может быть, даже местами не более грубо, но люди очень хорошо осознают, что это нарушение прав, и поэтому нам не страшно, что это не новая норма, это каждый раз нарушение, и каждый раз мы будем его везде оспаривать, где можно, мы будем идти дальше, мы будем добиваться всего, и вот там случай того же самого Сергея Фомина, который не испугался просто взять и пойти сдаваться, когда он узнал, что он находится в розыске по делу о массовых беспорядках, можно было бы пытаться уехать, как делали многие в 2012 году, он идет и говорит, ну, вы знаете, я как бы узнал, что я в розыске, я вот здесь вообще-то, я вину свою не признаю, но я готов сдаваться, я действую по закону, в отличие от вас, ребята.
Я надеюсь на то, что сейчас гражданское общество в большей степени готово действительно отстоять людей, которые были выбраны абсолютно случайными жертвами этого всего, и как будто бы действительно инфраструктуры стало больше, но, по крайней мере, сейчас я знаю, что она есть.
Наверное, нам пора прощаться. Мы хотим сказать, что, во-первых, в подготовке сценария этого выпуска нам помогал журналист ОВД-Инфо Александр Литой, которому мы очень за это благодарны, и который, наверное, больше нас знает вообще о болотном деле и истории российских протестов. В общем, ребят, спасибо, что вы нас послушали. Я, честно, не знаю, что у вас будет происходить, потому что я на неделю так вышла, ухожу в отпуск, что, кажется, сейчас не очень вовремя, но, тем не менее, это, видимо, все равно случится, поэтому Настя будет выкладывать этот подкаст без меня, и, может быть, за эти 3 дня, что я не буду знать, что у вас происходит, произойдет что-то, не знаю, ужасное, прекрасное, неожиданное, поэтому я уже очень переживаю.
Ну, учитывая, что мы записываем это 9 августа, а завтра 10-го точно что-то будет происходить.
Да, в общем, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш подкаст. Не знаю, ставьте лайки, пишите комменты, давайте денег. В смысле, поддерживайте команду 29, потому что мы очень стараемся работать так, чтобы вы чуть больше знали о своих правах и о происходящем. До встречи.
Всем пока.